Мы с вами говорили уже о системе союзов, которая складывается в Европе в начале 20 века, и знаем, какие державы входили в Тройственный союз, а какие в Антанту, и, в общем-то, представляем себе, что обстановка в Европе в начале 20 века стремительно накаляется. К союзам и коалициям присоединяется все больше держав. Одним из таких государств, очень важных для года 1914-го, оказывается Сербия, главный стратегический союзник России на Балканском полуострове и главный объект притязаний Австро-Венгрии. Россия и Австро-Венгрия соперничают за владычество на Балканах, и австро-венгерский император всячески старается подчеркнуть свои права на Балканский полуостров. Ну и одним из важных событий становится визит австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда, будущего наследника престола, по мнению всех практически в Австро-Венгрии, в Сараево, на самую границу между владениями Австро-Венгрии и соседним сербским государством. Этот визит замечен всем миром, и террористическая организация боснийцев «Черная рука» решает австро-венгерского эрцгерцога во что бы то ни стало убить. Но о том, насколько связана была эта террористическая организация с Сербией и насколько велико было влияние в убийстве Франца Фердинанда сербских спецслужб, споры продолжаются и по сей день, но большинство историков склоняется к тому, что влияние Австро-Венгрии на эту влияние Сербии на эту террористическую организацию было несущественным. Но, тем не менее, покушение, совершенное террористом Гаврилой Принципом, увенчалось успехом, Франц Фердинанд был убит, а Австро-Венгрия тут же использовала этот повод для начала большой войны. Австро-Венгрия предъявляет Сербии оскорбительный ультиматум. Множество пунктов, по сути, покушаются на территориальный суверенитет Сербии. Сербы, проконсультировавшись с Россией, своим ближайшим другом и союзником, большинство пунктов этого ультиматума принимает. Только один пункт остается Сербии невыполнен. Но и этого достаточно, ведь австро-венгерский император уже проконсультировался с немецким императором. Германия и Австро-Венгрия считают момент удачным для начала войны. И Австро-Венгрия объявляет войну Сербии. Россия не может оставаться в стороне. Сербия – это ее союзник и партнер. Россия предъявляет ультиматум Австро-Венгрии, а затем объявляет ей войну. Германия, в свою очередь, тоже в стороне оставаться не может и не хочет. Германия предъявляет ультиматум России, а потом объявляет войну России. Естественно, за Россию заступаются ее союзники по Антанте. Франция и Великобритания объявляют войну Германии. Как мы с вами видим, система союзов сработала, но в стороне осталась только Италия. О ее нелегкой судьбе и о том, какие последствия принесут решения итальянских дипломатов, мы с вами поговорим чуть-чуть позднее в рамках нашего сегодняшнего занятия. Так или иначе, в первую очередь мы должны обратить внимание на главных игроков – Германию и Австро-Венгрию, тех, кто все это затеял. Стоит отметить, что даже объединенные силы Германии и Австро-Венгрии существенно уступали силам Антанты, как по численности, так и по материально-технической базе. Все-таки промышленный потенциал Франции, Великобритании и России превосходил промышленный потенциал Германии и Австро-Венгрии, хоть Германия и была главной экономикой Европы. По численности войск тоже все несопоставимо перевешивает в пользу Антанты. На что же рассчитывают немцы? Германское командование задолго до начала Первой мировой войны уже разработало план этих военных действий. То, что называется планом Шлиффена, было создано в конце 19 века. И план этот заключался в том, что Германия должна серией быстрых ударов добиться победы в войне до того, как армии ее противников полностью отмобилизуются, до того, как солдаты прибудут в места дислоцирования частей, до того, как армии врага наберут полную численность. В Германии отлично развиты железные дороги в начале 20 века, и это главный стратегический расчет. Немцы должны в кратчайшие сроки отмобилизовать свою армию, нанести быстрый удар во Франции, разбить французов, занять Париж, а после этого перебросить по железным дорогам армию на восток и нанести сокрушительное поражение русским войскам. Великобритания, оставшись в одиночестве и потеряв союзников, по мнению немецкого правительства, запросит мира. В 1914 году Германия начинает реализовывать этот план Шлиффена. Но французы были научены горьким опытом франко-прусской войны, о которой мы говорили с вами в прошлом году, и которая закончилась сокрушительным поражением Франции. И на границе с Германией они соорудили мощные укрепления. Но и здесь немцы находят лазейку. Бельгия – нейтральная страна, в войне она не участвует, но через территорию Бельгии немцы и решают прорваться к Парижу. Нарушая нейтралитет Бельгии, немецкие войска вступают на ее территорию. Бельгия тоже теперь оказывается невольным участником конфликта. Бельгийские войска отчаянно сопротивляются немцам, но слишком малы их силы. Немцы прорываются через территорию Бельгии и с севера начинают стремительное продвижение к Парижу. Французская армия оказывает отчаянное сопротивление, но силы не равны. Еще немного, и Германия Париж возьмет. Немецкие войска к Парижу все ближе и ближе, а французские дипломаты требуют от своего союзника немедленных действий. Французские дипломаты давят на русское командование, требуя во что бы то ни стало начать наступление. Русская армия мобилизацию еще не закончила. Русской армии вообще было очень много времени нужно на мобилизацию. 1.5-2 месяца нужно было русским войскам, чтобы полностью отмобилизоваться. Но, тем не менее, русское командование решает наступать. Неподготовленные части бросают на Восточную Пруссию. Так как основные силы немцев на западе рвутся к Парижу, Восточная Пруссия защищена плохо и слабо, и русские войска поначалу быстро и успешно продвигаются вперед. Еще немного, и будет взят Кёнигсберг, и открыта дорога на Берлин. Немецкое командование, конечно, не может допустить прорыва русских армий к Берлину, и немцы снимают лучшие свои части с Западного фронта и перебрасывают их на восток. Русская армия терпит в Восточной Пруссии сокрушительное поражение. Войска оказываются в окружении, несут огромные потери. А в это время под Парижем происходят события, которые войдут в историю как чудо на Марне. Французские войска, собравшись силами, останавливают немцев и переходят в контрнаступление. Немцев удается отбросить от Парижа. Так, к осени 1914 года возникает два фронта Первой мировой войны, Восточный и Западный, и ситуация на этих фронтах, в общем-то, стабилизируется. Стремительное наступление немцев успехом не увенчалось. План Шлиффена оказался невыполнен. Разбить французов и занять Париж не получилось. Война приобретает позиционный характер. Слишком много всего нового появилось на вооружении армии, и командующие, и даже простые солдаты не очень-то представляют себе, как все это использовать и как со всем этим бороться. Ну, главная новинка Первой мировой войны – это не танки, не отравляющий газ, не боевые самолеты, а пулеметы. Новое оружие, появившееся на поле боя, выкашивает огромные массы пехоты, двигающиеся в атаку. В итоге та сторона, которая занимает оборону, получает все преимущества. Армии закапываются в землю, а любая попытка прорваться за линию окопов заканчивается огромными потерями от пулеметного огня. В итоге фронт становится очень длинным. По сути, он протянулся от Северного моря до Средиземного и фактически непреодолимым. Множество линий окопов, укрепленных пулеметами и колючей проволокой, ни одна из сторон оказывается не в силах штурмовать. Зимой 1914-15 годов ситуация на фронтах спокойная, и та, и другая армия пытаются отчаянно прорваться, немецкая и армия Тройственного Союза, и армия Антанты, и все попытки наступления заканчиваются неудачами. Но германское командование все еще рассчитывает выиграть войну. И 1915 год станет для немцев годом большого наступления на Восточном фронте. Немецкое командование перебрасывает свои лучшие, самые боеспособные части на восток, рассчитывая разбить Россию. Промышленный потенциал России меньше французского, и уж тем более гораздо меньше немецкого. И русской армии к 1915 году не хватает буквально всего. Не хватает патронов, не хватает винтовок, не хватает пулеметов в войсках. Снарядов для артиллерии не хватает катастрофически. Ну, стоит сказать, что русским артиллеристам в 1915 году установили лимит выпускать не более 4 снарядов за день. В то время как немецкие артиллеристы буквально засыпали снарядами позиции русских войск. И вот в 1915 году летом немцы предпринимают мощные наступления на Восточном фронте. Найдя уязвимый участок, немцы осуществляют Горлицкий прорыв. События происходили усиление Горлицы. И здесь немцам удается прорвать русский фронт и продвинуться далеко в тыл армии. В итоге русские войска вынуждены отходить. Отступление это, происходившее в тяжелейших условиях, армии не хватало буквально всего, плюс крепкие позиции были оставлены, а немцы активно преследовали русские войска, войдет в историю как великое отступление. Значительные территории на западе будут потеряны, немецкие войска продвинутся, захватят все территории Польши, захватят прибалтийские государства, и практически полностью, ну, линия фронта протянется под Ригой. Захватит часть территории Белоруссии и Украины. Русская армия откатилась далеко назад, и положение ее близко к катастрофическому. В 1916 году немцы решают снова попытать силы на западе. Сюда перебрасывают они свои лучшие части и концентрируют у города Верден во Франции огромные массы артиллерии. Немцы начинает длительную артиллерийскую подготовку. Их цель обстрелять окопы французов так, чтобы там живого места не осталось. Тонны стали обрушиваются на французские окопы. Немецкие войска снова и снова поднимаются в атаку для того, чтобы прорвать линию фронта французов под Верденом. Французские войска несут колоссальные потери от артиллерийского огня немцев, но того небольшого количества солдат, что остается уцелевшими в окопах, и тех солдат, которые успевают добраться до пулеметов до начала атаки немецкой пехоты, хватает, чтобы отразить удары немцев. Но, в свою очередь, французское командование вынуждено отправлять новые и новые подкрепления туда, под сокрушительный огонь немецкой артиллерии. Немцы же, пытаясь прорвать фронт, тоже несут огромные потери. Сражение это войдет в историю как верденская мясорубка. Ни та, ни другая сторона не сможет добиться в этой битве решительного успеха. Немецкие войска не смогут продвинуться вперед, французы не смогут разбить немцев. Но и та, и другая сторона понесут огромные потери. Это одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны. 1916 год для немцев заканчивается неудачей. Но союзники, в свою очередь, тоже пытаются переломить ход войны. Еще в 1915 году немцы использовали новое вооружение. Немцы впервые применили отравляющие газы на линии фронта. Но даже использование отравляющих газов не позволило преодолеть окопы союзников. В свою очередь, англичане, которые помогали французам держать оборону, придумали свой вариант преодоления немецких укреплений. И этот вариант – танки. Танки перебрасываются в район реки Сома для того, чтобы здесь прорвать немецкий фронт. Помимо танков, союзники на Соме концентрируют большое количество артиллерии и огромные массы пехоты. После долгой артиллерийской подготовки танки устремляются вперед, а вслед за ними пехотинцы. Ну, стоит сказать, что первую линию немецких окопов танки заняли вполне успешно. Немецкие солдаты просто разбежались в ужасе, увидев этих стальных чудовищ, которых никогда до этого не бывало на полях сражений. Но вот беда, дальше продвинуться у танков не получилось. Они были очень громоздкие и очень неуклюжие, и застряли в воронках от снарядов и немецких окопов первой линии. Немцы же, отступив на вторую линию окопов, встретили шквальным огнем наступающую английскую и французскую пехоту. Битва на Соме заканчивается для союзников также большой неудачей. Примерно то же самое, что происходило под Верденом, случится здесь, только теперь немцы будут в роли обороняющихся. Армия союзников понесет огромные потери, и линию немецкого фронта прорвать не удастся. Вот они, два главных сражения, по крайней мере, 1916 года, Верденская мясорубка и битва на Соме, ну и, пожалуй, это самые известные битвы Первой мировой войны. В 1917 году немецкое командование получает очень важное известие. В России произошла революция. Ну, причины этой революции мы с вами обсудим на следующей лекции. Какие последствия несла в себе революция, мы тоже об этом поговорим. Но стоит отметить, что революционные потрясения оказали крайне негативное влияние на русскую армию. Солдаты русской армии воевать больше не хотят. Солдаты массово дезертируют, отказываются ходить в наступление, ну и так далее. Об этом мы поговорим в нашей следующей лекции конкретней. Для Первой мировой же самое главное, что в 1917 году Россия из войны выбывает. В октябре 1917 в России случится еще одна революция. Большевики придут к власти и подпишут с Германией сепаратное мирное соглашение. Россия соглашается передать Германии огромные территории и немало ресурсов. Ну а немцы могут снять свои войска с Восточного фронта и перебросить их на Запад. И еще раз попытать счастье под Парижем. Снова немецкое командование разрабатывает сложный план наступления, надеясь прорваться к Парижу и все-таки его захватить, переломить ход войны в пользу Германии. Но здесь на стороне Антанты появляется новый могущественный участник. Соединенные Штаты Америки в 1917 году вступают в войну и перебрасывают свои войска в Европу. Американский солдат, прибыв во Францию, срывают наступление немцев. Немцы почти прорвались к Парижу, но вступившие в войну американцы помогают вначале остановить немецкое наступление, а потом и контратаковать немцев. Немецкие войска, теперь понеся огромные потери в этой последней наступательной операции войны, оставляют территорию и постепенно откатываются все дальше назад. Англо-франко-американские войска, в свою очередь, проводят серию успешных наступательных операций. Главной силой в этих операциях, как вы можете догадаться, оказались танки. Именно танки смогли прорвать непреодолимые доселе линии окопов. В итоге, осенью 1918 года в Германии тоже царят революционные настроения. Германия оказалась в тисках морской блокады, военные действия на море были для немцев неудачными, и ресурсы из заокеанских владений и морская торговля, все это оказывается перерезано для Германии. В итоге в Германии возникает угроза голода, плюс к тому армия терпит одну неудачу за другой. Немецкое командование и немецкие дипломаты решают, что пора поговорить о мирном соглашении с державами Антанты, но перед этим мирным соглашением решают задействовать образцово-показательные части, расквартированные в Киле, для последнего удара по позициям союзников, по позициям Антанты. Эти части кильских матросов должны показать всему миру, что Германия еще может сражаться. И таким образом добиться для немецких дипломатов наиболее выгодных условий мирного соглашения. Но вот беда, кельтские матросы, как и многие немцы, устали от войны. И умирать просто так ради амбиций дипломатов не желают. Кельтские матросы поднимают восстание, отказываясь идти в это бессмысленное и самоубийственное наступление. Бунт кельтских матросов довольно быстро перекидывается на другие армейские части и на различные города Германии. В ноябре 1918 года в Германии происходит революция. Пришедшая к власти по результатам этой революции правительство заключает мир с державами Антанты. Компьенское перемирие для начала, а дальше начнутся долгие и непростые мирные переговоры в Версале. Первая мировая война началась в 1914 году, а закончилась в 1918. И Версальская мирная конференция – еще одно крайне важное событие, которое мы с вами должны обсудить. В Версале собираются представители держав-победителей в Первой мировой войне и важнейшими лицами – на этой конференции окажутся два человека. Во-первых, это американский президент Вудро Вильсон. Вообще стоит сказать, что американские президенты в Европе до этого не бывали. И Вильсон ради переговоров в Версале впервые отправляется за океан, впервые в американской истории. И план Вильсона довольно миролюбивый. План этот войдет в историю под названием 14 пунктов Вильсона, и заключался он в том, чтобы создать систему коллективной безопасности в Европе и мире. Пусть сильные державы поделят между собой зоны влияния и поделят их поровну. Германию не надо добивать и унижать. Германия должна стать одним из будущих факторов стабильности в Европе. Пусть не будет никакого перевеса в пользу одной из сторон. Пусть не будет униженных и оскорбленных. А Америка, в свою очередь, обеспечивая безопасность там, за океаном, будет всячески поддерживать Европу. Америка от войны не пострадала, более того, Америка на Первой мировой заработала, продавая оружие и той, и другой стороне конфликта. У Америки много денег, и Америка готова, по заявлениям Вильсона, поддержать европейские страны, дать кредиты и дать деньги на восстановление экономик в мире. Все должно быть стабильно. В свою очередь, Вильсону противостоял французский премьер-министр Жорж Климансо, названный после этой конференции «Тигром». Жорж Климансо предлагал куда более жесткие условия для Германии. Он настаивал на том, что немцы должны за эту войну расплатиться, что Германия ни в коем случае не должна возродить свою военную мощь и силу, не должна получить ни капли мирового международного престижа. И вообще, Климансо настаивал на том, что Германия главный виновник и единственный виновник Первой мировой войны. Именно точка зрения Климансо и возобладает на Версальской конференции. Но стоит отметить, что Первую мировую войну развязала отнюдь не только Германия. В общем-то, все державы к войне активно готовились, все хоть сколь-нибудь влиятельные и сильные, и войны этой желали. Но всю вину возложат на Германию, и на Германию обрушится множество санкций. Довольно разнообразно. Ну, во-первых, Германия потеряет огромные территории. Все колонии, которые были у Германии. Ну, в Германии не было большого количества колоний, уж тем более они не были богатыми, но так или иначе это был важный вопрос престижа в начале 20 века. Все эти колонии отберут и поделят между собой Великобритания и Франция. Плюс к тому, Германия потеряет большие территории в Европе. Эльзас и Лотарингия, которые немцы захватили в ходе франко-прусской войны, вернутся французам. Значительные территории будут отобраны у немцев на востоке и переданы польскому государству. Ну и еще ряд территорий поменьше другим странам отдадут. Более того, Франция будет настаивать на демилитаризации Рейнской зоны. Рейнская зона, бассейн реки Рейн, это самый важный промышленный район Германии. Французы требуют, чтобы в этом важнейшем промышленном районе не находилось никаких вооруженных сил. И, по сути, для Германии это значит, что важнейший промышленный регион будет беззащитен, и в любой момент французы смогут его захватить, занять, и этим окончательно превратить Германию в бессильную страну. Но не только это превращает Германию в бессильную страну. Французы требуют, чтобы немецкая армия была резко сокращена. Сокращена до крайне малой численности. Многомиллионная Германия имеет право иметь только 100 тысяч солдат. Очень маленькая численность армии, но и эти 100 тысяч не должны быть вооружены никаким современным оружием. Германии запрещается иметь на вооружении танки, боевые самолеты, большие корабли и подводные лодки, дирижабли. Никакого химического оружия Германии нельзя создавать. Все передовые вооружения, которые появились в годы Первой мировой войны, теперь для немецкой армии под запретом. Плюс к тому, французы настаивают на том, что Германия должна за войну заплатить. Должна заплатить за войну деньгами. И на Германию накладывают гигантские контрибуции. То есть Германия должна выплатить Франции и Великобритании огромную сумму денег. Ну, там посчитали и современные экономисты и пришли к выводу, что если бы эти контрибуции в итоге не простили союзники, то Германия расплачивалась бы до сих пор. Настолько большая сумма была запрошена Франции и Великобритании. Все, что Германия имеет, она теперь должна дать французам и англичанам. И именно те предложения, которые выдвинул Клемансо, и возобладали в Версале. Все эти санкции наложены на Германию, и немцы переживают национальный позор. Их страна унижена и растоптана. Плюс к тому, огромные контрибуции, которые Германия должна платить, означают полный крах немецкой экономики. Немецкая валюта, марка, которая еще недавно в Европе была одной из самых стабильных валют, обесценивается мгновенно. В Германии начинается гиперинфляция, и спустя пару лет будут выпускаться купюры по триллиону марок. И для того, чтобы пойти в магазин за хлебом, человеку придется набивать целую сумку денег. Немецкая валюта обесценивается, немецкая экономика переживает крах, огромное количество работников теряют свои рабочие места, плюс все это сопровождается колоссальным национальным унижением. Германия, была самой пострадавшей страной от, системы международных отношений, которую назовут в итоге Версальской, потому что Версальская мирная конференция, она ее и утвердила. Другая пострадавшая страна на этой конференции – это Италия. С Италией вообще история сложная и запутанная. Дело в том, что Италия, как мы с вами помним, входила в Тройственный союз. Но когда в 1914 году началась мировая война, Италия постояла в стороне. Италия не присоединилась к Германии и Австро-Венгрии, но и к Антанте присоединяться тоже не стала. Итальянцы сомневались и вели дипломатическую игру, дожидаясь, кто же больше всего пообещает Италии. И в итоге в 1915 году выбрали Антанту. Италия вступает в войну на стороне Антанты и против своих недавних союзников открывает военные действия. Но итальянская армия проявила себя в Первой мировой с самых худших сторон. Итальянцы воевали против довольно слабого, в общем-то, противника, против Австро-Венгрии. Но и здесь успехов никаких не добились. Итальянская армия понесла огромные потери. Плюс к тому, для слабой итальянской экономики война была тяжелейшей нагрузкой. Итальянцы потеряли много денег и много людей и не получили по итогам войны ничего. На Версальской мирной конференции Италии дают крошечный кусочек территории Австро-Венгрии и никаких новых колониальных владений, о которых итальянцы давным-давно мечтали, Италии не предоставляют. Все территории, отобранные у Германии, делят между собой Великобритания и Франция. Таким образом, Италия оказывается, как писали тогда в газетах, проигравшей среди победителей. И вот еще одна страна, которая в Версальской системе международных отношений оказалась очень пострадавшей. Ну а в наибольшем выигрыше оказываются Великобритания и Франция. Великобритания и Франция забирают немецкие колонии и делят их между собой. Плюс к тому, следуя одному из предложений Вильсона, в мире создают первую организацию коллективной безопасности, первую организацию международного сотрудничества. Эта организация получит название Лиги наций, и Лига наций будет таким международным арбитром, который, по мысли Вильсона, должен был объективно рассматривать проблемы всех государств. Ну и вместо того, чтобы страны воевали между собой, они будут обращаться в Лигу наций, а Лига наций будет выносить решение. Ну а если кто-то этим решением не будет подчиняться, то государства-участницы Лиги наций этой стране объявят войну, либо наложат на нее значительные экономические санкции. В общем, сделают все, чтобы страна эта придерживалась правил, установленных Лигой наций. Замысел Вильсона выглядит очень красиво, но на самом деле все получится с точностью да наоборот. Вместо того, чтобы искать справедливости и защищать слабых на мировой арене, Лига наций превратится в защитника интересов Великобритании и Франции. Именно Великобритания и Франция будут пользоваться в Лиге наций наибольшим влиянием, ну а Лига наций будет одобрять все, по сути, решения в пользу Великобритании и Франции, даже не очень-то справедливо. Так что Англия и Франция превращаются в главных игроков на мировой арене. В то же время экономическое могущество Соединенных Штатов продолжает нарастать. Мы уже говорили, что Америка от войны выиграла, Америка смогла очень много заработать на войне, и теперь, увеличив свою и военную, и экономическую мощь, американцы стремятся расширить зону своих интересов. Пока Великобритания и Франция делят колонии в Африке и территории в Европе, взгляд американцев обращается на бассейн Тихого океана. И здесь американцы стараются укрепить и усилить свои позиции. Ну и здесь американцы сталкиваются с соперником. Япония тоже прицелилась на Тихоокеанские острова и желает расширить свои колониальные владения в Тихом океане. Японцы строят сильный флот, и это беспокоит американцев и англичан. Ну, Англия имела сильнейший флот в мире на протяжении всего 19 века, и в начале 20 века ее флот по-прежнему один из мощнейших, но Америка и Япония строят свои сильные флоты. В итоге Великобритания, Соединенные Штаты и Япония встречаются на переговорах в Вашингтоне. И еще одна важная конференция, Вашингтонская конференция по вопросам морских вооружений, закладывает еще один кирпичик в ту систему мирового устройства, которая просуществует аж до 1939 года. На Вашингтонской конференции представители Японии, США и Великобритании пытаются договориться о том, какие флоты страны будут строить. Ну и в итоге договариваются, что мощнейшими флотами в мире должны быть американский и британский. Япония же не может строить такой же сильный флот, как Америка или Великобритания. В итоге Япония тоже недовольна результатами Вашингтонской конференции. Япония теперь будет пытаться найти лазейки в пунктах, подписанных в Вашингтоне, и также готовиться к противостоянию с Великобританией и США. И вот таким образом в мире к середине 20-х годов складывается группа держав, которые недовольны новым мировым порядком. Ну а о том, каким событиям все это приведет, мы с вами поговорим совсем-совсем скоро, после того, как разберемся с последствиями Первой мировой в России и с Великой Русской революцией, ну а также с началом правления Сталина в СССР.